Братья и сестры, я очень рад быть на вашем общении. Мне очень приятно видеть, когда много молодежи собраны, те, которые желают служить Господу, так я надеюсь. Меня зовут Вадим, я тоже живу в Северной Осетии, город Беслан. В нашей церкви около 150 членов, семья, четверо сыновей и семь дочерей у нас. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня порассуждали о пограничниках. Конечно же, мы не будем сейчас говорить о людях, которые ходят в зеленых фуражках. Мы поговорим о тех, которые постоянно ходят по границе дозволенного и недозволенного. По границе служения Богу и неслужения Богу. Вот о каких пограничниках мы поговорим. Я думаю, что здесь есть такие люди. Я думаю, что я их не знаю, потому что я мало вообще кого здесь знаю. И поэтому никому обидно не будет, потому что никого конкретно я не имею в виду. Мы будем говорить просто об этой ситуации, об этой проблеме. И может быть кто-то увидит себя в рядах этих людей и увидит какой-то выход в свете Слова Божьего. Именно это и является моей целью. Я хочу прочитать текст, который является сегодня темой. Евангелие от Иоанна, 6 глава, прочитаю с 66 стиха. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Итак, ситуация. 70 учеников Иисуса Христа отошли. Это много или мало, братья и сестры? Ну, в общем-то, это много. Осталось 12. Большая часть ушла. Ну, как вам кажется, если бы сейчас с этого вот молодежного общения, ну, две трети встали бы и вышли во время проповеди, к примеру. Это ЧП, да? Это что-то не то здесь происходит. Вот, это было бы очень удивительно, это было бы просто... Общение бы остановилось, наверное. И вот у Иисуса Христа 70 учеников отошло, ЧП произошло. И какая вот мысль сверлит, да? Вот сейчас эти 12 тоже подумывают, они на раздумье находятся, а может и нам отойти? И Христос понимает вот эту ситуацию. Вот когда в церкви бывает, кто-то из молодежи раз и в мир ушел. Вот как-то это так дискомфортно бывает, неприятно. И думаю, что и у служителей такие мысли бывают, что вот другие молодежь, как они, не поколебались ли. И вот Иисус Христос видит, что 12 учеников, они на границе такой находятся, знаете, вот раздумывают. Они еще не определились, в общем-то. И Христос задает вопрос, не хотите ли и вы отойти? Какова у вас позиция? Что вы думаете? И Петр, определившись, я думаю, что он определился в этот момент, говорит, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Он с этого вот раздумья, с этой границы отошел поближе к Иисусу Христу. Он определился. Братья и сестры, друзья дорогие, почему случается так, что люди колеблются? Ну вот вы выросли, большинство так, я думаю, что в христианских семьях, наверное, ну большая часть по меньшей мере, да? С детства вам говорили, что в церкви хорошо, вот, все так оно правильно, все оно, вот, знаете, в мир уйдешь, там все плохо, да, ну, примерно в таком направлении, в таком духе мы все воспитаны. Я тоже с христианской семьи, мне это близко. И вот настает время, когда молодежь так вот, знаете, оперилась, так вот у них перышки выросли уже, да, это желтые ротики так превратились в обычные. И вот они уже выросли и начинают понимать, что, вы знаете, вот ну, в мире люди живут, и не все так плохо, понимаете, не так страшно. Живут же, ничего так, и счастливо даже живут. И вот даже в церкви не все так хорошо, как вот говорили, не все так хорошо. Ну вот 70 учеников, кто может это слушать? Кто как? С того времени отошли, вы понимаете, да? Вот не все так хорошо им показалось с Иисусом. Наступает время самостоятельности. Наступает время у молодых людей, когда они переходят от того, что им насадили, как бы образно говоря, к тому, что они имеют сами. И здесь решающим фактором часто бывает то, на что они смотрят, и теперь делают выводы сами. Это правильно или нет, что нужно свое какое-то мнение заиметь? Как вам кажется? Это очень правильно. Это должно наступить в жизни каждого. Кстати, вот брат говорил, наступит экзамен, когда нужно будет сдавать этот экзамен, да? Нужно заиметь это мнение самим. И Иисус Христос, кстати, что сделал? Задает вопрос 12. Не хотите ли и вы отойти? Он вызвал у Петра эту точку зрения, чтобы он теперь сам решил, что ему делать. И он избирает, утверждается в этой позиции и остается на ней. Итак, хотелось бы, чтобы не допустили вы, мои дорогие друзья, ошибку в своей жизни. Вот тогда, когда вы начинаете иметь свое мнение, вы смотрите на этот мир, чтобы вы правильно оценили происходящее. Правильно. Можно на одни и те же вещи смотреть и делать разные оценки, правда же, да? Строго противоположное видеть можно. Ну, расскажу один такой отвлеченный случай. Когда я в детстве, там, подростковый там, возраст, так получилось, что я стал ходить на конный спорт, на лошадях ездить. У нас есть там такой конзавод, там лошади скаковые, там спорт, там все, ну, в общем, такое. Ну, как бы, ребятам что еще нужно, да? Родители не одобряли, но я как-то тайком там все равно ходил, там все, в общем. Нас учили там, как этих лошадей чистить сначала нужно, как подходить к ним, там все такое, да, они высокие такие, гораздо выше, чем такие вот обычные. И вот, а потом как ездить, осанка там, как держать повод, как ноги там, ну, все это объясняли нам, да. Ну, я не думаю, что мы там большого профессионализма достигли в этом вопросе, да. Вот. Ну, было известно среди ребят, что вот я туда хожу, я вот там уже что-то чему-то как будто бы научился. И вот однажды мы с ребятами вышли, я на окраине города живу, там поляна, там колхозные поля. И там был как бы сторож, который на колхозной лошади объезжал и охранял как бы эти. Ну, мы с ребятами подошли, начали упрашивать этого старичка, дай прокатимся, давай прокатимся. Ну, в общем-то, он решил нам разрешить прокатиться, там где-то коровы стали заходить на это самое, на поле. И что, кто поедет их прогонять там. Ну, когда, в общем-то, довелась возможность сесть да поехать, что-то все запереживали, и все на меня, значит. Ну, я же уже специалист, понимаете, в этом деле, а они еще нет как будто. Вот. Ну, я тоже, чтобы как бы марку не сдавать, давай, значит, так смело сажусь. Все. Ну, с первых же минут я почувствовал сразу же разницу, да, что вот колхозная лошадь, там и седло другое, и там вообще посадка другая, как будто бы, а я не привыкший, не умею, как бы. И, в общем-то, сижу и чуть-чуть так себя как бы неуверенно, да. Ну, они меня провожают, давай ты там дай же, там все, а ну-ка покажи класс там, ну, в общем, такое все. Вот, ну, я решил так поддать, как говорится. Ну, и поскакал галопом, вот. Ну, а тут что-то, знаете, по этим ухабам там все такая раскачка пошла, и ноги со стремян у меня выскочили. Я потерял опору, понимаете, да, вот я сижу, да, ногами еще держаться крепко не умею, со стремян ноги повыпадали у меня, вот, и мы несемся на этой лошади, я ее пытаюсь притормозить, чтобы мне ноги в стремена все-таки вставить, да, вот, а опоры нету, я ее тяну, и я на шею на, уже туда ползу, на гриву, понимаете, да, это же все в движении происходит. В общем, я сконцентрировался уже на самосохранении, да, вот уже не об езде, не о мастер-классе речь шла, уже бы как бы хоть бы не выпасть, значит, с этой лошади, да. Вот, на полном галопе несусь, значит, пытаюсь остановить, я понял, что ничего у меня не получается, я уже сижу на гриве буквально, да, чуть ли не выпадаю впереди лошади. Вот, тут я начал пытаться там, то на бок выпадаю, то туда, то назад, то я уже на заду сижу, на хвосте чуть ли не там, понимаете. Ну, такая просто, ну, сейчас вот оно смешно, а ну, тогда это совсем не смешно для меня было. А ребята смотрят, вот это дает, ну, ты посмотри, что он исполняет. И вы понимаете, да, они ж не поймут, о чем я думаю, моего состояния. Они думают, что я им номера какие-то преподаю там, да. Вот, а я там еле удерживаюсь только. Для чего я все это рассказываю, друзья? Вот иногда молодые люди смотрят на мирских людей, на их демонстрацию своего счастья, якобы. Им кажется, что им так хорошо, они так свободны, делай все, что хочешь, и все у них так нормально. Вот и похоже на тех ребят, которые смотрели на меня. Но что переживал я, это я знаю, а они не знают этого. Вот точно так же мы смотрим на этих людей, и иногда ошибочное мнение у нас возникает. Ошибочное мнение. Поэтому хотелось бы, друзья, чтобы нам с вами не ошибиться. Основанием является для нас Слово Божье. И написано в Священном Писании, вот все оставляющие тебя гибнут. Те, кто оставляет Господа, они гибнут. Не надо обманываться, поэтому пусть сохранит нас Господь, друзья, чтобы тогда, когда вы начинаете приобретать собственное мнение, вы бы не ошиблись. Пусть вы приобретете его, пусть оно как-то немножко отредактируется, сформируется от того детского состояния, которое было. Но чтобы оно было твердо, как у Петра. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вы знаете, друзья, я заметил, что в церкви часто бывает, что таких пограничников становится много. Со стороны церкви, членов церкви, некоторая часть молодежи, она так вот по границе этой дозволенного ходит туда-сюда, понимаете, да? То они смс-ки там друг другу ребята, девчатам посылают, там спокойной ночи, да, и тем самым лишив на всю ночь сна. Другие бороздят просторы интернета, да, чтобы не пропустить никакого полезного, как им кажется, вот момента, да. И вот по этой границе ходят постоянно, а со стороны, вот как бы извне церкви, другие приближающиеся якобы в церкви, но никак не войдущие в церковь, они тоже подошли к этой границе. И здесь завязывается у них свое общение какое-то, свое общение. Кстати говоря, ну, не знаю, как здесь, вот я на других молодежных общениях замечал, что всегда во время общения вне дома молитвы происходит еще одно общение. Всегда это так бывает. Ну, где-то их там более таким, как бы, организованным способом туда-туда эвакуируют, да, в дом молитвы, а где-то так это, как бы, немножко не обращают на это внимания. И там, вне дома молитвы, там происходит свое общение обычно, да, таких вот пограничники там встречаются, и они там общаются. Мне хотелось бы, братья и сестры, обратить на такую еще мысль наше внимание. Как относится Христос вот ко всему этому делу? Вот давайте мы вспомним историю. Вот, ну, такая была одна женщина, тоже пограничником она являлась, такая прям капитально. Вот. Даже в стене, в границе, дом у нее там был даже. Она там обосновалась сильно. Не помните, кто это, как ее звали? А? Раав, да? Раав. Вот. И по поведению она была блудница, и все там. В общем, основательно она там жила в этой стене, на этой границе. И вот интересный вот какой момент. Несмотря на весь ее статус такой, ну, все знали, что это блудница. Мы знаем, что пришли соглядатаи, и мне интересно было вот что, что они пришли никуда именно, а именно к ней. Не знаю, с каких соображений, вообще не представляю, с каких соображений они именно туда пришли. Ну, вполне возможно, что там пьяницы, блудницы, это такие аполитичные люди, у них там чувство патриотизма не сильно развито, и, возможно, вот там можно было завязать какой-то контакт. Хотя я для себя понимаю, что, ну, молодым людям прийти в дом блудницы, наверное, не самое безопасное это дело было. Не самое, как бы, ну, удобное, чтобы там где-то не запачкаться на свою репутацию или еще что-нибудь такое. Вот пришли в дом блудницы. И о чем эти молодые люди там говорят? О чем можно молодым парням разговаривать с блудницей профессиональной? Вот не представляю, да? И посмотрите, какое влияние. Не она на них влияет, а они на нее влияют. И разговор идет в русле таком: мы знаем, что Бог отдал вам эту землю. Вот какой открытый, откровенный разговор. Откровенный разговор. Из этого мы можем сделать вывод, что не все те, которые являются пограничниками, ну, так принято, да, что вот, все знают, что это так как-то околоцерковная, так скажем, молодежь, да, не все из них такие, какими они себя демонстрируют. Что им все равно, они вот там слова всякие говорят, и со служителями они там как-то обходятся непонятно, да. Не все из них такие вот совершенно безразличные так самому Богу. У многих из них в глубине души есть переживания. Но это внешне они никак не показывают и даже тщательно скрывают. Но если люди этого не видят, то это видит Бог. Вот, например, еще один пограничник такой был. Мал ростом он был, помните, да? Ведь он был из Божьего народа. Он был из Божьего народа, он еврей. Да? Ну а чем он занимался? Он был начальником мытарей, подать кесарю, обижал людей, пользуясь своим положением. Да? И как на него смотрели? Это имя нарицательное. Блудницы и кто? Мытари. В Библии имя нарицательное. Блудницы и мытари вперед вас идут царствием. То есть это все знали, что это отрицательный человек, понимаете, да? Но кто думал, о чем переживает, о чем жаждет его душа? Кто-нибудь подозревал это вообще? Вот пришел Христос, идет по их городу. А у него было явилось сильное желание увидеть. Наверное, что-то слышал, что есть вот такой учитель, есть вот он святые пути Божьи учит. И у него появилось желание хотя бы увидеть его издалека, увидеть бы. Он понимал, что он недостоин стать рядом с ним. Прийти к нему домой вообще уму непостижимо было, понимаете? Потому что фарисеи там и вся духовная знать того времени, они тщательно старались изолировать себя от всяких таких элементов, чтобы не запачкаться об них. Они никогда с ними не общались, они сторонились, чтобы их репутацию не подпортить. И, конечно же, этот Захей, он понимал, что такой учитель известный, он об него никогда не запачкается. Поэтому он не мечтал о большем. Хотя бы издалека вот так увидеть его, вот в лице увидеть, что есть какие-то другие идеалы, ценности. У него переживание такое в душе. Но этого никто не понимал, что у него в душе совершенно другое. Да, у него такое имя, да, он сам его себе заработал, он такой плохой, но он жаждет совершенно другой жизни. И этого никто не знает. Вот так вот я замечал, что среди вот такой пограничной молодежи в церкви часто бывают такие люди, которые в глубине души имеют совершенно другие переживания, о которых никто не подозревает, и они их никогда не демонстрируют. Но я хотел бы вот что сказать, друзья дорогие, что эти твои тайные переживания видит сам Господь Иисус Христос. И подобно тому, как он Захею сказал, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. Это был шок. Ну не такой сегодняшний современный шок, если бы вам сейчас кто-нибудь сказал, сегодня мне надо бы быть у тебя в доме. Как бы там, да, вот интересно, там все убрано дома или еще там все нормально ли? Вот об этом сразу запереживают, да, и есть ли возможность встретить хорошо, ну об этом запереживают. То в то время это совершенно не о том переживалось. А для него это было шоком. Как я такой грешный человек, и ты, святой человек, войдешь ко мне? Это просто уму непостижимо было для него. Но и Христос сделал именно это. Почему? Он знал его сердце, он знал его переживания. Если Захей сделал один шаг, да, залез на дерево, чтобы увидеть его, то Христос подошел и дал ему больше того, о чем он мечтал. Итак, друзья, как выйти из такого пограничного, ну, образно говоря, теплого состояния? Что для этого нужно? Что для этого нужно? Ну, есть разные способы. Думаю, что если сейчас я дам какой-то совет, наверное, он не будет исчерпывающий, может быть, еще что-то можно. Но, в общем-то, одно из направлений таких. Вы помните, когда Петр, он еще не был активным учеником Иисуса Христа. Как Христос его приобрел? Кстати, Петр не проявлял интереса к Иисусу Христу. Вот учитель ходит, проповедует, за ним толпы народа, а Петр чем занимался? Он был рыбаком, он занимался вопросом своего бизнеса. Ловил рыбу, сети вымывает. Тут Христос пришел проповедовать, но ему дела нет, у него сети, тут люди его слушают. Петр абсолютно не проявляет интереса. Но мы не забудем, что Петр не был неверующим человеком, он был верующим, он же был евреем. Но проявить интерес к учителю, который пути Божьи учит, нет интереса абсолютно. Нету интереса. Иисус Христос входит в его лодку, он тут на берегу чинит сети, Христос входит в его лодку именно и принуждает его слушать слово. Он говорит ему: Петр, отплыви чуть-чуть от берега. И что? И куда он теперь денется? Он сидит в лодке, и никуда он с этой лодки не денется, пока учитель не скажет слово, да? Вот хочешь, не хочешь, и сиди и слушай. И что? Он сидел и слушал. А может быть, мысленно он думал о своих сетях, а может быть, еще что-то. Не видно реакции на услышанное, абсолютно не видно. И только тогда, когда Иисус Христос сказал ему: «Петр, а ты закинь сеть». И он поймал огромное количество рыбы, он увидел это чудо, вот только тогда он говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он увидел свое состояние. Когда? Тогда, когда Христос поучаствовал в его актуальных нуждах. Ты моешь сети? Ты хочешь поймать рыбу? Да нет проблем, я сейчас наполню тебе рыбу, лодку рыбами. Когда он это увидел: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Друзья дорогие, я вот что хотел бы сказать, что Господь, Он неравнодушен никому, абсолютно. Иногда кажется, те, кто активны, те, кто служат Богу, о, вот это да, вот это будет. Так, оно на самом деле так. А те, которые, вот как, ну, говорят, духовно на ладан дышат, ну, образно говоря, да, вот сейчас умрут, вот они там на границе где-то находятся. Бог на них как? Он строгий судья, вот он на них. И они себя тоже такими чувствуют. Но мне хотелось бы сказать, друзья дорогие, да плохо, что если кто-то сегодня находится на этой границе, его так и тянет в этот мир, его так и штормит, ему и так кидает с крайности в крайность. Это плохо, безусловно. Но ты помни, что Бог так тебе и к твоей душе, и к твоим переживаниям совершенно неравнодушен. Он протягивает к тебе руку, он входит в твою лодку, он хочет тебя привлечь к себе. Иисус Христос как бы понуждался в его лодке. Петр, вот я нуждаюсь в твоей лодке. Вот вошел в его лодку, и ты, пожалуйста, я вот нуждаюсь, ты чуть-чуть меня от берега отвези, а то народ теснит меня, а так народ уже дальше воды не пойдет, и, в общем-то, будет слышно неплохо. Друзья дорогие, я хотел бы вот на какой момент обратить внимание. Выход из такого вот, ну, холодного состояния или теплого состояния – это служение Богу. Вот как ни странно. Кстати, существует такое заблуждение, что не, мне служить Богу, да мне сперва на ноги надо встать духовно, мне сперва надо духовно укрепиться, и когда я духовно укреплюсь, вот тогда я буду служить Богу. А когда ты укрепишься духовно, а? Никогда, потому что если ты не будешь служить Богу, ты духовно не будешь крепким, никогда. А если ты духовно не крепкий, значит, ты не можешь служить Богу. Ну, так получается. Вы знаете, я эту ситуацию сравниваю с, как бы, с ездой на велосипеде. Ну, вот вспомните, когда вы в детстве еще не умели ездить на велосипеде. Помните то время, а? Наверное, уже забыли. Забыли, да? Может, кто-то еще до сих пор не умеет? Научитесь. Так вот, если бы кто-нибудь из вас сказал: для начала мне нужно научиться держать равновесие. Ну, зачем за все сразу браться? И движение, еще и равновесие держать. Сперва научусь держать равновесие. Вот, поставил табуретку, залез, сел на велосипед, выкинул табурет. Так, держим равновесие. И что? Ну, кроме падений ничего не будет. Сколько попыток будет держаться, столько попыток будет, столько будет падений. Так или нет? Так. А как надо? А надо ехать, и тогда и равновесие будешь держать. Так же, да? Вот так оно и будет. Вот точно так же служение Богу, служение Господу и духовное правильное состояние, они идут попутно, а не последовательно. И поэтому Иисус Христос привлекает его: Петр, послужи мне своей лодкой, отплыви на глубину. Он привлек его к себе, а потом Петр стал служить Господу. Поэтому пусть благословит нас Господь, друзья дорогие. Мы иногда пытаемся лечиться, но совершенно не такими методами. И сколько я таких видел братьев, которые бывает, что, знаете, начинают отказываться от служения. И какая мотивация, знаете? Мотивация такая: да, я он такой еще несовершенный, у меня столько проблем. Да, сперва мне надо наладить свое духовное состояние, а потом только уже и проповедовать, и других учить. Ну, вроде логично, и вроде бы как будто бы оно так вот все с самых благих намерений. А к чему это ведет? Кто из того, кто отказался от слова в силу того, что он еще духовно незрелый, как будто бы, или неустойчивый, кто из этих людей укрепился и потом стал проповедовать. Практически они начинают бросать одно служение, потом другое, потом третье, и часто в мир вообще уходят. Поэтому хотелось бы, чтобы по-другому на этот момент посмотреть. Ну, еще один пример такой приведу. Были на севере на служение, там, где ханты, ненцы. И вот один хант рассказывает, в общем, такую историю. Значит, заболел там кто-то, один из его, в общем, друзей тоже. И, в общем, лицевой нерв у него простудился, видимо, или что-то там случилось. И лицо у него повело вот так вот. Перекосило лицо полностью. Бывает такое. Перекосило лицо, ну и, в общем, туда, в больницу. Укол надо делать, там что-то лечение назначили ему. Ну, в общем, медсестра набирает шприц, чтобы ему сделать укол, а он как бы, в общем, стоит, все ждет. Она говорит, давайте, надо укол делать. А он ей щеку свою тянет, в общем, где болит нерв, щеку тянет. Она говорит, мужчина, это внутримышечно делается. А он ничего не поймет, причем здесь мышечки какие-то, и вообще не поймет, что она говорит такое. Вот. Ну, в общем, она поняла, что он не понял. И она ему уже показывает, вот туда надо делать. Да? А он ничего не поймет и говорит, а у меня там не болит. И опять щеку ей тянет. Да? Вот как бы, ну, хант не понял, что если болит здесь, то это не обязательно отсюда лечиться, это может с другой стороны лечиться, понимаете, да? Вот точно так же у нас с вами иногда бывает какая-то проблема, да, в какой-то области, да, и мы себе представили, что это нужно лечить именно вот оттуда, да, вот у меня вот настроения нет, вот у меня какая-то апатия, переживание, вот когда у меня все будет, вот тогда я буду служить Богу. А нет. А может быть совсем с другой стороны нужно подойти к этому вопросу. И может быть по-другому нужно лечить. Поэтому пусть благословит нас Господь, чтобы, может быть, сегодня, вот, ну, на этом нашем общении, кто-то из тех, который, может быть, понимает, что его духовное состояние совершенно неправильное перед Господом, хотелось, может быть, это не новость совершенно для вас, еще раз напомнить, что вы не безразличны Господу. Он много о вас переживает, Он участвует в вашей судьбе, Он хочет помочь вам, и Он нуждается в том, чтобы вы послужили Ему. И именно служение Богу – это начало оздоровления. Служи Богу тем, чем ты можешь послужить. Кто-то транспорт предложит сначала, да. Мне приходится с друзьями ездить по благовестию, с ансамблем. И вы знаете, я вот замечаю, ну, какие способности и таланты открываются у молодых людей. Вот никто бы никогда не подумал. Закончилось служение призывное, ну, кто-то покаялся, кто-то там еще как-то, кто-то переживает, плачет, ну, как-то не созрел, что ли, не решился выйти на покаяние, да. Вот, смотрю, одна женщина там что-то как-то вот, ну, видно, что она переживает, да, мирская женщина, на собрание первый раз пришла. И мне кто-то подсказывает там из местных, что вот женщина вот как-то вот сюда. А я смотрю, уже кто-то из сестер с ансамбля нашей, раз, подошли к ней так, что-то беседуют, с ней общаются. А я смотрю, уже беседуют, пускай беседуют. Зачем мешать? Ну, нехорошо получается. Наблюдаю потихонечку за этой ситуацией, смотрю, беседуют, такая откровенная женщина включилась в разговор, начала рассказывать о своих переживаниях, там что-то, не знаю, о чем говорят, в общем, смотрю, уже на колени встали, уже молится женщина, уже все. Вы понимаете, да, молодые люди, да, вроде бы как будто, ну, такого большого и опыта нету, да, а способности Господь дает. Вот когда предоставляешь себя на служение Богу, а потом смотрю на них, а они сами такие окрыленные, как будто сами покаялись. Почему? Богу послужили. Жить захотелось. Поэтому пусть благословит, дорогие друзья, когда мы служим Господу, когда мы предоставляем себя Господу на служение, и когда мы видим, что Бог пользуется нами, мы начинаем оживать. И жизнь становится настоящей. Не такой пластмассовой, как сегодня все, да, стало такое у нас. Вот чтобы оно по-настоящему жить, нужно служить Господу, предоставить себя на служение Господу. Пусть благословит нас Господь. Мы будем молиться сейчас, вот уже, может быть, в конце этой части первой, да. Я бы предложил, чтобы мы вместе с вами могли помолиться. О чем мы помолимся Господу? О чем? Вот надо подумать, о чем нужно помолиться, а? Давайте мы, друзья, помолимся Господу и поблагодарим Его за то, что мы являемся детьми Божьими. Это на самом деле большой подарок от Господа, имея который мы совершенно часто с вами и не подозреваем этом. Помолимся о том, чтобы, если мы видим свое какое-то духовное такое охлаждение, апатию, какое-то безразличие, чтобы нам выйти из этого состояния. Помолимся о том, чтобы когда Господь своим нежным голосом скажет тебе: Ваня, Катя, отплыви немножечко. Вот я нуждаюсь в тебе. И Господь понуждается в чем-либо в тебе, в небольшом, незначительном, как тебе покажется. Ты не откажись и не скажи, что мне некогда, мне вот сети нужно, тут у меня вся своя программа идет. Не скажи. Если ты даже не видишь целесообразности в этом, ты все равно отплыви и подожди. Ты увидишь, как Господь начнет приближаться к твоему сердцу, как Он будет действовать в твоей жизни. Это полностью изменит твою жизнь. И даже те, которые понимают, что они уже достойны даже церковного взыскания и наказания, может быть, вы увидите, что Господь и вашу жизнь начнет менять. Это чудо. Я видел таких людей, которые, знаете, их опоздали отлучить просто. Не вовремя. И вдруг что-то в жизни произошло, и они стали такими активными, служить Богу. Их не узнаешь в разговоре. Это чудо Господь совершает и сегодня тоже. Давайте мы помолимся об этом Господу нашему. Аминь.